Воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры! Сегодняшнюю литургию мы с вами слышали евангельское зачало об исцелении Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом Иерихонского слепца. Конечно, для верующего человека слепота физическая всегда является образом слепоты духовной. Учение Церкви говорит нам о том, что в мир приходим мы слепыми духовно, и прозреть нам в этом помогает только спасительное учение Господа нашего Иисуса Христа, которое открыто и хранится в Церкви, через церковные таинства, через работу над собой, через исполнение заповедей Божьих. Но если мы внимательно вчитываемся в евангельское повествование, то мы можем открыть еще некие принципы очень важные для того, чтобы духовно прозреть. Мы видим, что когда Христос, окруженный толпами людей, входит в Иерихон, поскольку идет уже в Иерусалим для того, чтобы пострадать, и уже очень многие знают о том, что Он, кто Он есть, то есть истинный и обетованный Мессия, то при дороге сидит слепец. И когда слышит шум толпы, он спрашивает, что происходит. На это толпа отвечает ему: идет Иисус Назарянин, сын Давида. И вот тогда вскакивает слепец и начинает, ну по-русски бы мы сказали, во все горло орать. Но славянский, более щадящее выражение дает нам: возопи велием гласом: Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Вот, пожалуй, первое, то, что заставляет нас задуматься о том, как люди просят у Бога помощь, то мы видим, что они делают это никого и ничего не стесняясь. Есть человек и есть Бог. И он, человек, знает, что он сотворен Богом и обращается к нему без оглядки на того, что кто-то будет ему говорить, как он себя ведет, плохо или хорошо. Ведь, обращаясь к Господу, ты всегда себя будешь вести хорошо, потому что совесть твоя будет вправлена в нужное русло. А если людям покажется, что это не так, то, скорее всего, это им так кажется. Конечно, Спаситель останавливается и просит, чтобы слепца подвели к нему. Вот это тоже образ того, что Церковь подводит всякого человека к Господу, способна подвести, только бы человек сам изъявил желание получить вспоможение от Господа. И слепца подводит. Но не сразу Господь исцеляет этого человека, а спрашивает его просто: что ты хочешь? Вот на вопрос слепец отвечает тотчас, стремглав: чтобы мне прозреть. Но часто ли бывает с нами так в нашей жизни? Вот мы просим Господа и просим. Просим и просим. Церковь подводит нас к Нему. И в общем-то мы понимаем, что теми обстоятельствами, которые нас окружают, жизни, Христос спрашивает нас: что ты хочешь? Кто из нас скажет, что мы хотим духовно прозреть? Ведь мы же чего-то постоянно другого хотим. Потому что где-то в подсознании понимаем, что духовное прозрение – создать ли нам столько хорошего вокруг, чего мы чаем и чего мы хотим. Вот апостол Павел прозрел. В сегодняшнем послании он говорит о себе, можно сказать, самые великие слова, которые, наверное, дано сказать было человеку. Господь пришел в мир грешников спасти, от которых я первый. Но и помилован я для того, чтобы это было назидание всем прочим, что если я уж помилован последний грешник, то помилованы будут все. И дальше из уст и сердца апостола Павла изливается словословие в адрес Господа: слава Богу, учредившему и соделавшему все это. Вот в данном случае духовное зрение – первое, что открывает человеку о нем самом, это правду. А правда о человеке в перспективе спасения может быть только одно и единственное. То, что человек перед Богом грешник и есть последний грешник. И, наверное, только устроившись так в этом мире, с таким мироощущением, можно смело шествовать прямиком в Царство Божие. Если крен даст такое мироощущение, куда-то в сторону будет уводить, то мы можем заниматься чем угодно, но только не спасением. И мы на вопрос Христа, что ты хочешь от меня, который он задал слепцу, будем отвечать тоже что угодно, но только не то, чтобы прозреть духовно. Вот в данном случае, когда Христос исцеляет этого слепого человека, и он получает зрение, то мы видим, что он тотчас вслед за Христом идет, он становится его учеником, преданным, и славословит Господа. И люди прославляют Бога за его великие дела. Но мы можем сказать, что с духовной, что с физической, с физическим зрением приходит, конечно, и духовное зрение к этому человеку. Ему открывается правда о мире и о нем самом. И он понимает, что без Христа ему теперь уже никуда нельзя. И множество подвижников благочестия, которые были, жили на земле, мы понимаем, они тоже просили у Господа духовного прозрения. И когда получали от Него, становились преданнейшими учениками. Одним из таких является преподобный Антоний Великий. Конечно, та высота, та степень совершенства, на которую взошел преподобный Антоний Великий, обиловший величайшими чудесами и дарами, она недосягаема является для человека. Можно, может быть, только где-то в мыслях помечтать, что ты хоть как-то краем своей духовности коснешься того, что достиг великий Антоний, но это тоже все будет блеф. Это все будет обман. В этом смысле мы будем уподобляться, ну, если только Дон Кихоту, который с мельницами бился, как с чудовищем. Но Антоний Великий – это действительно величина. Он родоначальником является монашества, который оставил все сразу по зову Христа. Тот, кто хочет идти, тот, кто хочет, да последует за мной. Возьмет крест и идет за мной, тот, кто хочет быть со мной. Но с другой стороны, осталось немало изречений преподобного Антония Великого. Конечно, большинство из них – это слова, которые были обращены к тем, кто подвязался в пустынях Египта. И, конечно, подвязались подвижники благочестия. Для нас сейчас тоже очень сложно представимы. Практически ничего не ев, мало спав, постоянно находясь в трудах, бдениях, молитвах. И, естественно, многие заповеди преподобного Антония Великого, которые он дает монахам, братьям своим, они, наверное, лучше было бы так, чтобы нам были неизвестны, потому что, живя в миру и занимаясь мирскими делами, мы могли бы, наверное, повредиться от тех предупреждений, которые дает монахам преподобный Антоний Великий. И не случайно у святых отцов есть такое учение о том, что для живущих в миру лучше читать литературу тех отцов, которые писали для живущих в миру, для тех, кто подвязается в общежительных монастырях, читать писания подвижников благочестия, писавших для монастырей, а тех, кто находился в кельях, и тех, кто подвязался в одиночку, лучше читать, да, во многом тех, кто оставил писания, подобные преподобному Антонию Великому. Мы можем сказать, что и у него было открыто духовное зрение, он прозрел. Конечно, если вчитываться в его житие, он неоднократно имел величайшие видения от Господа именно о судьбах мира. Ну, например, одно из вопросов, которые он невольно в сердцах задал однажды Господу, поскольку был молитвенником, это был вопрос: почему, Господи, одни богатые живут долго, а бедные в нищете быстро умирают? Почему одни люди просто живут долго, а дети заболевают и маленькими умирают? И вот эти вопросы, которые были адресованы Господу, сложно сказать, было ли это дерзновение, или это было просто действительно желание узнать, как устроены судьбы мира. Но голос, который пришел к Антонию, был такой: Антоний, внимай себе, это все судьбы Божии, и знать тебе их не будет полезно для твоей души. Наверное, многие из нас улавливают актуальность этого ответа Господа на вопрос Антония Великого. Однажды Антоний увидел все сети дьявола, разбросанные по миру, и, ужаснувшись от их количества, от их изощренности, обратился к Господу со словами: «Господу, Господи, кто же может избежать этих сетей?» И ответ пришел: Антоний, только смиренномудрие. Сети такие даже не прикасаются к смиренномудрому, потому что Господь такого человека оберегает. Но есть и нечто у преподобного Антония Великого, что мы могли бы взять на вооружение, на заметку. Это слова, может быть, даже неожиданными могут казаться для нас. Например, заповедуя братьям, он говорит: прилежите в изучении и чтении Писания. Это избавит вас от порочной жизни. Или в другом месте Антоний преподобный великий рассуждает так: самое великое в мире нечестие выше всех других нечестий. Вот казалось бы, что он назовет? Это оскорбить ближнего и надмиваться над ним. Что такое нечестие? Тоже на этот вопрос нужно ответить. Нечестие – это действие человека вопреки тому, что он, очевидно, понимает, делать нельзя. А как можно оскорбить ближнего? Да как угодно. Словом, делом, равнодушием. Можно физически, можно морально. Но Антоний говорит, что выше нет нечестия, чем оскорбить ближнего и надмиваться над ним. Вот что открывает человеку духовное прозрение. И когда мы просим Господа о том, чтобы и нам прозреть, конечно, мы хотим, чтобы в нашей жизни все было по-божьему, чтобы мы могли действительно идти путем спасения. Он для нас очень дорог. Ведь со всей очевидностью сейчас у многих духовное зрение открывается. То, что происходит вокруг, те беды, катаклизмы, эпидемии, многих ведь ставят на место. И в общении с многими выясняется, что люди стали задумываться о смерти. Это открытие уже какого-то о себе действительно откровения дает нам Господь. Как один поэт современный говорит, что смерть меня перестала страшить. Я вдруг осознал, что до этого, до меня это делали миллиарды, и после меня это будут делать миллиарды. Но это, когда мы смотрим со стороны на кого-то, а как оно внутри-то? Так вот, внутри, для того, чтобы перестала смерть страшить, нужно ведь встать на путь истинной, добродетельной жизни. И тогда действительно, как сказал один подвижник благочестия, смерть – это только страх Божий и больше ничего. Вот очень хочется пожелать, чтобы мы хотя бы старались прийти в осознание этих простых истин, которые открывают нам через уста Церкви апостол Павел и преподобный Антоний Великий и многие другие подвижники благочестия. Если будет так, то это значит, мы воистину ищем Царство Божие. А все остальное пусть приложится. К этому аминь.